Картина дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Будем с вами говорить сейчас на главные темы дня сегодняшнего. Давайте немножко пробежимся по оглавлению. Да, что у нас будет сегодня? Итак, правительство потратило все средства из резервного фонда. И в результате решили его закрыть с 1 числа, с 1 февраля. Все, не будет у нас резервного фонда, про который мы так много говорили. Об этом будем говорить в последней части нашей программы. В 19.32 насильника Дианы Шурыгиной выпустили по УДО, по условно-досрочному, пообщаемся с Натальей Варсеговой, которая, скажем так, вела это дело, расследовала большое количество материалов, и у нас на сайте kp.ru, вот по поводу дела Дианы Шурыгиной. Конечно, нельзя пройти мимо смерти великого Михаила Державина, здесь я не могу совершенно другого эпитета подобрать. Ну, а начнем мы с визита президента, визита Владимира Путина, который будет у нас завтра в Комсомолке. Итак, завтра в «Комсомольскую правду» приедет Владимир Путин.
Да, мы ждем.
Да, это Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель. А давайте вспомним.
Всем привет.
Давайте сейчас мы вспомним, с чего все началось. Если так в двух словах пересказать.
Началось все с того, что первый раз Владимир Владимирович Путин к нам приехал летом 99-го года. Вот. Он тогда был в ранге секретаря Совбеза и директора ФСБ. Вот, и я его просто встретил на одном мероприятии его встретил, говорю, приезжайте к нам в Комсомол. Говорит, хорошо, с удовольствием. И где-то вот месяца через полтора он к нам действительно приехал летом. Это было его первое.
Это было тогда. Да. Сейчас, вот нынешний визит, с чего начинался.
А сейчас все началось с пресс-конференции, значит, которая была 14 декабря, и я задавал Владимиру Владимировичу очень жизненный, такой острый вопрос, касающийся здравоохранения. Ну и потом, памятуя о вот его предыдущих визитах к нам, второй, я почему, собственно, с этого начал, второй раз он к нам приезжал в феврале 2000 года в ранге исполняющего обязанности президента. И в третий раз он был у нас на юбилее в мае 2005 года. Это вот четвертый визит. Вот вспомнив об этом и так прикинув, что Владимир Владимирович не был у нас в Комсомолке довольно давно, я ему об этом так и сказал, 11 лет и 7 месяцев, Владимир Владимирович, приезжайте к нам в гости. Он сказал, хорошо.
Давайте, как спасибо. Это было? Услышим, как это было практически в режиме реального времени.
И еще у меня предложение, коль уж мне дали микрофон. Раньше вы любили к нам в Комсомолку заглядывать. Три раза были. Теперь вот я посчитал, где-то 11 лет и 7 месяцев вас не было. Я вас приглашаю. Может быть, вы к нам в ближайшее время наведаетесь. Мы вас будем ждать. Может быть, Дмитрий Сергеевич как-то поможет нам в этом.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо за приглашение.
Ну вот, это было меньше месяца назад, и в общем-то,
ну, просто так Александр Петрович взял и пригласил президента.
Ну, конечно. Если бы я не был уверен, что он приедет, я бы, конечно, не стал бы на всю страну говорить, приезжайте там в гости.
Наш постоянный слушатель Юстас спрашивает о приглашении. Признайтесь, приглашение Путина на пресс-конференции было заранее согласовано?
Ну, что вы. И вопрос не был заранее согласован. Вот. Я единственное, о чем знал, что у Владимира Владимировича где-то в 4 мероприятия, я ужасно волновался, я чуть был не пролетел и с вопросом, и с приглашением. Вот если бы, журналистов много было, и вы же помните, уважаемый радиослушатель, что Владимир Владимирович просто из зала первопопавшихся ребят и девушек выбирал, они задавали вопросы, я смотрел на часы, думаю, скоро-скоро президент уже уйдет. Вот.
Александр Петрович, мы знаем, что вы привыкли первым вопрос задавать.
Ну да, нет, а для меня на самом деле важным было, ну, не то, что там задам я или не задам, а у меня был очень важный вопрос, он касался здравоохранения, и если вот помните, и радиослушатели, если помнят, Путин тогда сказал, что мы восстановим все, что утрачено, речь шла о ликвидации фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране.
Да, именно об этом был вопрос.
Да. И он сказал, что нужно все восстановить.
Вот, и в том числе, отвечая на вопрос нашего постоянного слушателя Юстаса, вот главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин, вот он говорит, что для нас это действительно была полная неожиданность.
Для нас, в «Комсомольской правде», это была неожиданная информация. Правда, наш видный журналист Александр Гамов на недавней пресс-конференции президента России пригласил его посетить нашу редакцию. Мне почему-то кажется, что президент вполне серьезно отнесся к этому приглашению, нашел хороший повод в грядущий день российской печати. Путин бывал в «Комсомолке», когда еще не был президентом. Далее, когда он был кандидатом в президенты, он приходил к нам на прямую линию. В то время прямая линия была фирменным знаком «Комсомольской правды». Это был телефонный разговор с читателями. И после, уже получив хороший эмоциональный опыт общения с гражданами страны с помощью «Комсомольской правды», Владимир Владимирович уже стал ежегодно встречаться с гражданами России, общаться с гражданами России именно посредством прямой линии, которая перешла в телевизионный формат.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», был у нас в эфире.
Да, он все правильно сказал.
И вот спрашивают нас тоже слушатели, а вопрос готовить или будет монолог? Здесь,
куда готовить?
Ну, в эфир. Здесь смотрите, какая история. Да? Владимир Владимирович решил совместить визит в «Комсомольскую правду» со встречей с главными редакторами российских изданий.
Очень хорошо. Кстати, это очень... Нам, мы, кстати, очень признательны за то, что именно такое мероприятие именно у нас, потому что площадок много других. Вот то, что Владимир Владимирович избрал, вот выбрал «Комсомолку», ну это просто здорово.
Повестка дня какая будет?
Я так думаю, что 100% это предстоящие выборы. Ну, то есть не то, что там Путин будет говорить главным редакторам, голосуйте там за меня, там настраивайте народ. Нет, я думаю, что он, как всегда, будет в конструктивном ключе общаться, будет говорить о проблемах, о каких-то острых вещах. Вот, но сейчас не то время, чтобы давали какие-то инструкции, как себя вести главным редакторам крупнейших изданий.
Так что еще известно о завтрашнем визите? Да? Хорошо, а почему «Комсомолка»? А «Комсомолка» готова к приему такого важного?
Конечно,
ну, всегда
конечно, конечно, в общем, мы всегда готовы. Всегда готовы.
Александр Петрович, если завтра будет возможность у вас задать вопрос очередной Владимиру Владимировичу, какой?
Я прежде всего Владимира Владимировича поблагодарю за то, вот за те слова по поводу здравоохранения, уже отвечая вот почти месяц назад, меньше чем месяц назад, на мой вопрос, что будет с медициной, со здравоохранением, он сказал, что будут выделены дополнительные средства, порядка 4% ВВП, если мне память не изменяет. И вот уже пошла информация, что, во-первых, идет информация от людей, вот мне все праздники звонили люди из регионов и просили помочь, чтобы не закрывали больницы, там, поликлиники, потому что из-за этой дурацкой оптимизации, я извиняюсь за такие слова в эфире, даже в одной области, в Воронеже, там морг закрыли, понимаете, и люди за 200 километров вынуждены покойников возить там туда-обратно. Я понимаю, что это такая ужасная проза, но тем не менее вот так издеваться над людьми, мне кажется, не стоит. Я даже подключал Геннадия Григорьевича Онищенко к каким-то вопросам. Его все боятся, и он по просьбе «Комсомолки» звонил в регионы. Вот. То есть я бы прежде всего хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича именно за то, что он помогает восстановить здравоохранение, помогает и в Москве, и в регионах возродить вот эти фельдшерско-акушерские пункты, которые разорили, которые уничтожены. И в то время, когда нет санитарной авиации, когда нет нормальных дорог, понасоздавали вот эти крупные какие-то медицинские центры, а бабушка в деревне для того, чтобы записаться к узкому специалисту, к врачу, она вынуждена в областной центр, у меня даже такие факты есть, в областной центр звонить, чтобы в районную поликлинику попасть. Вот. То есть я знаю, что и Минздрав России, и Министерство здравоохранения, не я, на местах, они подключились очень активно к этой проблеме, и из местных фондов медицинского страхования выделяют уже десятки миллионов рублей на создание там центров диализа, я вот знаю, в Оренбургской области два дополнительных восстанавливаются, ну и так далее, и так далее. Вот Владимир Владимирович так держать, я бы так сказал. И это касается не только медицины, а всех остальных социальных проблем.
Да, кстати, социальные проблемы-то все поднимает пресс, в первую очередь, по поводу которой завтра и будет большая встреча. У нас, напомню, в «Комсомольскую правду» приезжает Владимир Путин, ознакомится с нашей редакцией, познакомится с нашей редакцией, посмотрит, как мы здесь живем. Да, и проведет совещание с главными редакторами аж 16
крупных. Это большое издания. Событие, я думаю, для СМИ.
Спасибо большое, Александр Петрович. Александр Гамов, обозреватель «Комсомолки», был у нас в студии.
Счастливо.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Картина дня.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы этого дня. Ну и как вот я анонсировал в самом начале, поговорим о великом актере, артисте Михаиле Державине. К сожалению, сегодня печальная новость с утра пришла. Умер Михаил Державин.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Не стало Михаила Державина. Народный артист РСФСР умер в возрасте 81 года, сообщили в Московском театре «Сатиры». В театре «Сатиры» Державин проработал последние 50 лет, сыграл в 40 спектаклях, при этом продолжал сниматься в кино и работать на телевидении. Конечно, главным телепроектом для него стал «Кабачок 13 стульев». Талант и тяга к актерскому мастерству у Державина с самого детства. Он родился в семье заслуженного артиста Михаила Державина. Вырос в доме на улице Вахтангова, в котором жили актеры, художники и музыканты. Дети в этом дворе не представляли себе иной жизни. Выбор профессии был предопределен. В 1954 году Михаил Державин поступил в театральное училище имени Щукина, после окончания которого работал в Московском театре Ленинского комсомола. В 1967 перешел в театр на Малой Бронной, а затем в театр «Сатиры», где прослужил полвека. Михаил Михайлович был трижды женат. Первой супругой стала дочь Аркадия Райкина Екатерина, второй – дочь маршала Буденного Нина. Третьей и последней – певица Роксана Бабаян. Она рассказала «Комсомольской правде», что несколько лет Державин тяжело болел. Перед Новым годом попал в больницу. Спасти его врачи не смогли.
Да, эту новость сегодня утром опубликовали на официальной странице театра «Сатиры» в Инстаграме. Как только она появилась, наши журналисты, естественно, начали проверять эту информацию. Ну, вот Анастасия Плешакова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», дозвонилась до Роксаны Бабаян. Анастасия у нас прямо сейчас на связи. Настя, здравствуй.
Здравствуй.
К сожалению, получается так, что из «Комсомольской правды» ты первая, кто узнала эту новость и официально подтвердила.
Ну да, как только появилось это сообщение в Инстаграме театра «Сатиры», я позвонила Роксане Бабаян, и она подтвердила, да, что несколько часов назад Михаила Михайловича не стало. И хотя это для близких, в общем-то, к сожалению, печальные события, но ожидаемые, потому что, вот как уже прозвучало, в нашем эфире Державин болел в последнее время. Больше месяца он находился в больнице, переезжал из больницы в больницу, его перевозили. И последние дни он был в госпитале, в военном госпитале в Одинцово и в Подмосковье. И ну, плохо он себя чувствовал, и близкие понимали, что, наверное, будет печальный такой исход. Но, тем не менее, все равно это было неожиданно, это трагично. Но Роксана держится мужественно, она так не теряет чувства духа и уверенности какой-то. Ну, если уместно говорить в этой ситуации.
Да, Настя, вот интересно получается, что о проблемах со здоровьем Михаила Михайловича мы особо и не знали и не слышали, об этом никто не сообщал. Потому что, например, вот когда про Олега Павловича Табакова, у него что-то какие-то проблемы со здоровьем, мы сразу об этом узнаем. Николай Караченцев тоже мы знали, то есть как только что-то происходило, тоже сразу знали. Здесь про Михаила Михайловича ничего не было. А почему такая тайна была?
Ну, дело не в том, что, не в том, что была тайна. Но он скромный человек, и ну, не было никакого пиара, в том числе и на здоровье, своем самочувствии. Он очень сдержанно всегда на эту тему говорил, ошучивался. Но близкие знали, что он болеет. Ну, болеет, но возраст 80 с лишним лет. Ничего в этом удивительного нет. Но то, что настолько серьезно и... что, в общем-то, ну, к сожалению, исход был понятен, видимо, потому что у него серьезные проблемы с сосудами, болело сердце, летом был инфаркт, и вот как-то он из болезни в болезнь и никак не мог выкарабкаться.
Но при этом нас все равно же в театре надеялись, что он снова выйдет на сцену.
Ну, конечно, надеялись. Конечно, надеялись, желали ему здоровья, и все хотели его видеть в театре, потому что к нему очень хорошо относились и коллеги, и, понятно, поклонники, зрители, люди, которые с ним сталкивались просто в жизни. Он был очень позитивный, хороший, добрый, интеллигентный человек. Таких, к сожалению, мало.
Да, спасибо большое, Настя. Анастасия Полешакова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи со студией. Я отмечу, что Анастасия была как раз первой сотрудницей «Комсомольской правды», которая официально подтвердила эту информацию, которая сегодня утром, печальную информацию, которая сегодня утром появилась на странице в Твиттере, на официальной странице в Твиттере театра «Сатиры». Утром Анастасия Плешакова дозвонилась Роксане Бабаяне, супруге, теперь уже вдове Михаила Державина, вот, и она подтвердила эту информацию. Давайте услышим, как это было.
Роксана, доброе утро, это Настя Плешакова из «Комсомолки». Роксана,
да, да, моя дорогая.
Это правда?
Да, это правда.
Ой, кошмар какой.
Мы сегодня, да, сегодня это произошло. Ну, он очень давно болел, и очень тяжело болел.
Соболезнования приходят абсолютно со всех сторон, если так можно сказать. Вот в Министерстве культуры выразили соболезнования родным артиста. Замминистра культуры России Александр Журавский прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Михаила Державина. Это замечательный российский актер, говорит Александр Журавский. Уходит плеяда выдающихся действительно народных артистов, которых знали и любили отечественные зрители. Остается только высказать соболезнования родным и близким, отдать последний долг почившему. Вера Алентова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» тоже высказала слова любви Михаилу Державину.
Великолепный актер, умеющий конфликтные всякие истории решать бесконфликтно. А конфликтные ситуации случаются в нашей профессии достаточно часто. И я не знаю ни одного человека, который бы мог сказать о нем какое-либо дурное слово. Это был удивительно мягкий человек и прекрасный актер при этом. Хотя очень часто говорят, что прекрасные актеры часто бывают дурными людьми. Это не так. Он всегда шел на помощь любого порядка. Если он мог помочь человеку, он всегда с радостью помогал. При этом это был удивительно мягкий и очень точный партнер. На сцене он мог помочь в жизни. Просто, знаете, такие люди редкость. И это огромная потеря. Конечно, вспоминать его будем с нежностью, с любовью и с глубокой печалью, что его не стало.
Это была актриса театра и кино Вера Алентова. Она дала интервью радио «Комсомольская правда». Еще из близких друзей и знакомых Михаила Державина, вот Валентин Гафт тоже в том числе в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что буквально следующее. Миша был замечательный артист, человек редкого обаяния, у него было удивительное чувство юмора, при этом он оставался очень скромным, изумительным человеком. Он верно служил театру, искусству. Уходят, уходят друзья, говорит Валентин Гафт. Очень грустно и тяжело на душе. Нам остается только держаться и не падать духом. Одно из последних интервью Михаила Державина у нас на сайте kp.ru, где он рассказывает удивительные вещи о своей жизни, о своей семье, о своей работе, о своей семье, о жизни его семьи в эвакуации. Михаил Державин рассказывал. Вот называется наше... Называется интервью, которое брал Александр Рогоза. Руки у раненых были в гипсе, они аплодировали так, стучали о коленочку или о край стула. Было и такое в жизни нашего великого артиста. Вот приходят ваши сообщения к нам в Viber и WhatsApp. Я напомню их номер. +7 967 200 ровно 9702. Мы в прямом эфире читаем все ваши сообщения. Воспитание. Вот что главное. Отмечает наш слушатель, которого зовут Александр, интеллигент, добавляет он, и коротко, жаль, именно так. Так я напомню, что сегодня умер Михаил Державин, сегодня утром пришла эта печальная новость о смерти любимого многими артиста, артиста комедийного жанра. Произошло это сегодня, после длительной болезни, ему было 81 год. Новость, которая появилась на сайте Театра Сатиры, где Михаил Михайлович служил почти полвека, подтвердила комсомолке супруга артиста Роксана Бабаян. Ну, надо сказать, что да, я повторюсь, это стоит проговорить. Болел Державин давно, сердце, несколько операций на сосудах, сахарный диабет, врачи убрали тромб, почистили сосуды, и летом Михаил Михайлович перенес инфаркт, к сожалению. В начале сезона уже не пришел на сбор труппы, но его коллеги надеялись, что он поправится и все-таки выйдет на сцену. Увы, чудо не произошло. Это рассказала радио «Комсомольская правда» Роксана Бабаян. Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 4 минуты, и вернемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, это «Картина дня». Не переключайтесь.
«Картина дня». Товарищи солдаты и офицеры российской армии, полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. «Картина дня».
Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня. Итак, сегодня... Вроде все уже забыли про эту историю Дианы Шурыгиной. Помните, кто такая? Нет? Ну, сейчас напомню. Вроде все про эту историю уже забыли, а тут раз и новость. Насильник Дианы Шурыгиной выходит из тюрьмы. Его выпускают по УДО. Итак... Для начала давайте я напомню, кто такая все-таки Диана Шурыгина, почему все новости о ней вызывают ажиотаж в средствах массовой информации. Это было 1 апреля 2016-го. 16-летняя жительница города Ульяновск, собственно, как мы потом узнали, Диана Шурыгина, была изнасилована на вечеринке студентом местного аграрного вуза. Его зовут Сергей Семенов, парню 20 лет. Факт изнасилования, почему я так уверенно об этом говорю, если мы раньше все время говорили «возможно» и так далее, сейчас нет. Факт изнасилования все-таки был, он был признан и следствием, и судом, было проведено порядка 20 экспертиз, и сначала парню дали 8 лет строгого режима. Но, естественно, в таких случаях подают апелляцию, он и его адвокаты апелляцию подали, срок скостили, дали ему 3 года. И, наверное, про эту историю бы все забыли, но здесь свою роль сыграла сестра Сергея, зовут ее Екатерина. Благодаря ей о вот этом преступлении узнала вся страна. Екатерина начала такую шумиху в социальных сетях, а потом история плавно перетекла в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Редакторы этого шоу сняли целых 5 программ на эту тему. Удивительный случай, беспрецедентный случай, такого действительно никогда еще не было. Чего хотела Екатерина? Екатерина, это сестра насильника Сергея Семенова, она взывала к обществу, и ее посыл был такой. Диана скандальная, порочная, а Сергей хороший мальчик, которого просто наклеветали. В результате страна разделилась на два лагеря. Одни защищали Сергея, другие Диану. Причем тех, кто защищал Диану, было в разы меньше. Отчасти, ну, потому что Диана очень эмоциональная. И на съемках программы она не могла себя сдерживать. Ругалась, топала ногами, хамила экспертам, но твердо стояла на своем. Семенов насильник, утверждала она. То же самое в результате утвердило и следствие, и суд. У нас прямо сейчас на связи со студией Наталья Варсегова, заместитель редактора отдела московского выпуска. Наташа, здравствуй.
Добрый вечер.
Ну что ж, получается, что вторая волна вот этого хайпа, прости за обидную встречу, да, пойдет по поводу Дианы Шурыгиной, или все-таки нет, как ты думаешь?
Ну, я думаю, да, что сейчас наверняка сейчас начнется какая-то шумиха, но все это зависит исключительно от семьи Семенова, потому что Шурыгина никакой семьи шумихи не хотят. Если сейчас Семенова заново начнут писать в соцсети, пойдут на ток-шоу, то, конечно, мы получим очередную серию этого сериала.
Я знаю, что ты сегодня написала маме Дианы Шурыгиной, Наталье, написала и сообщение. Давай мы сейчас услышим, что тебе написала Наталья в ответ.
Слышала. Пусть теперь порадуется своей славе. Мы только начали спокойно дышать. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять начнутся проблемы. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет и вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас был как в аду. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой много потеряли. И ничего не приобрели, кроме недоверия к людям.
Это слова Натальи Шурыгиной, мамы Дианы, которая написала сообщение Наталье Варсеговой об УДО Семенова. Как прокомментируешь, Наташа?
Ну, как еще прокомментировать? Мне кажется, вот здесь не прибавить, не убавить вообще в этих словах. На самом деле, с ним я действительно очень сильно устала. Вот это испытание славой, которое они пережили в прошлом году, они пережили, конечно, очень сложно. Они не были абсолютно готовы к этой ситуации. Ни морально, ни физически. Потому что после первых программ, пусть говорят, на семью была объявлена травля в Ульяновске. Они были вынуждены оттуда уехать. Жили они в Москве, но даже здесь им не давали покоя. Я сама была свидетелем того, как они идут просто по улице, а в них тычут пальцы. А вот эта семья... Подходят там люди к ним, какие-то тетушки, спрашивают их просто в лоб, спрашивают, а зачем вы оклеветали хорошего мальчика? Мы знаем тогда, что страна разделилась на два лагеря. Одни защищали Сергея, другие Диану. Причем тех, кто защищал Диану, было в разы меньше. Ну вот и сейчас, опять же, по-моему, эти два лагеря всплеснулись. Вот даже по комментариям на нашем сайте под заметками в этой истории.
И что пишут? Что
пишут, Наташа? Непонятно пока дальше, когда это все прекратится.
Что пишут в комментариях?
Ну, в основном защищают Семенова. Даже вот под моей заметкой, где я привожу слова Натальи Шурыгиной, даже там очень много таких нелестных комментариев в сторону Шурыгиных. Семейка хотела славы, она ее получила. Не верю ни одному ее слову. Да достала уже эта семейка. Вот все в таком духе.
Смотри, просидел Семенов, получается, меньше года, так что ли, получается, да?
Год. Ему вообще сначала давали срок 8 лет, потом адвокаты подали на апелляцию. После апелляции 3 года был приговор. Там самое основание для того, чтобы скостить срок, было то, что Сергей якобы не знал, что она несовершеннолетняя. И в итоге дали 3 года, и за хорошее поведение его выпустили. Сейчас вот пишут о том, что он получил 2 образования среднеспециальных, швеи моториста и что-то там, не выговорю второе, какое-то тоже такое достаточно специфичное. А деньги, кстати, которые он, по-моему, получил какой-то гонорар, пусть говорят, за то, что он тогда давал интервью, он перечислил в детский дом в Волгограде, и пришло из детского дома благодарственное письмо на имя Сергея Семенова в колонию под Ульянов, где как раз вот благодарили его за то, что он сделал.
Удивительная так, история.
Руководство колонии вот приняло такое решение.
Да, удивительная история.
Мне кажется, история. Что если Сергей действительно пришел в себя, если он действительно хоть как-то осознал всю эту ситуацию, то Я надеюсь, что он сам будет против той шумихи, которую сейчас может поднять его семья.
Но я смотрю, в интернете уже есть видео, где он выходит, снимает его сестра, и там, ну, в общем, первые минуты, и это видео действительно выложено в интернет. Не означает ли это, что они, ну, по крайней мере, семья, если не сам Сергей Семенов, то его семья хочет снова поднять наверх эту историю?
Ну, совершенно точно известно, что шумиху изначально подняла его сестра Катя.
Угу.
И сейчас все зависит от Кати и от самого Сергея. Займет он позицию Кати заново поднимать весь этот хайп, либо он все-таки скажет сестре, давай не будем, пусть уже все успокоится. Мне кажется, второй вариант, я вот если действительно произойдет так, то я Семенова даже, наверное, зауважаю за это.
Наташа, я прошу тебя, не клади трубку, у меня есть тебе еще один вопрос, но пока я хочу задать вопрос слушателям. А вы в этой ситуации на чьей стороне? Как вы считаете, кто в этой ситуации прав? Давайте вспомним ваши ощущения, ваше мнение. Ну вот сейчас вот Семенов отсидел, да? За дело отсидел или нет? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, плюс 7 967 200 ровно 9702 это наш номер Вайбера и Ватсапа. И, Наташ, да? Ты, кстати, как ответишь на этот вопрос? За дело отсидел или все-таки нет? Ты глубоко очень погружена в эту историю.
Я думаю, что следствие и суд не ошиблись. Суд дважды доказал, что факт изнасилования все-таки был.
Хорошо. Что касается того, что он всего лишь, ну, там меньше года, получается, отсидел Сергей Семенов, достаточно этого или нет?
Слушайте,
он понес заслуженное наказание?
Ну, как бы, мне кажется, что он понес заслуженное наказание. Этого срока ему вполне хватит, должно было хватить, чтобы осознать то, что он сделал. И ему 23 года всего, вся жизнь впереди, и можно, наверное, просто начать все заново.
Ну, будем надеяться, что действительно начнется все заново и начнется хорошо. Наташа, спасибо большое. Наталья Варсегова у нас была на связи со студией, замредактор отдела московского выпуска «Комсомольской правды». Как вы считаете, за дело отсидел Семенов или нет? И достаточно, понес ли он наказание за свое преступление или недостаточно? Тимофей из Липецка у нас на связи. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я не следователь, всех материалов, конечно, не знаю, но у меня в детстве у нас была трагедия, там в соседнем доме девочку изнасиловали, да, и я видел эту девочку, и видел эту мадемуазель, которая через неделю уже была вся на позитиве. Я просто в это не верю.
Ну, понятно, не верю. Хорошо, спасибо. Это мнение нашего слушателя из Липецка. А что скажут в Твери? Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, давайте разделим вот эту историю, как посмотреть на нее, то есть по закону или по совести. Вот. То есть человек вот этот, да, парень, он то, что он отсидел там год, вот, это он заплатил за свою, ну, наверное, какую-то молодую глупость.
Mm-hmm.
Вот. А Шурыгина, ну, последними словами ее не хочется крыть в эфире, но она получила то, что получила, и дальше она получит по жизни, дай бог, еще столько же, и еще три раза по столько же.
Спасибо, спасибо, ваше мнение услышали. Владимир Абакан у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы очень хотел сказать, вот вы сейчас ничего не рассказывали, да, никто бы ничего не знал. Вот я, например, в интернете не хожу, я в возрасте человек. Ну и все, и никто бы ничего не знал, все бы тихо было. А сейчас вы опять поднимаете всю эту тему, сейчас народ заговорит и начнется.
Спасибо, да, вас услышали, да. Пацана позадели ни за что, пишет нам наш слушатель, а теперь он должен заткнуться, вот это вопрос такой, да, пусть папашка Шурыгина теперь отвечает за ту кашу, которую он заварил. Я напомню, что сегодня из тюрьмы вышел Сергей Семенов, это насильник Дианы Шурыгиной, почему мы так уверенно об этом говорим, потому что было изнасилование, потому что 20 экспертиз, на которые ссылались и следствие, и суд, признали Семенова все-таки все-таки насильником. Это было изнасилование Дианы Шурыгиной, говорят эксперты, ну и, соответственно, вслед за ними говорит и суд, и следствие. Кстати, вот знаете, интересный факт. Сергей Семенов вышел на свободу с согласия Дианы Шурыгиной самой. Ну, то есть, не знаю, как это можно сказать, простила или еще что. Адвокаты говорят, что другой вариант просто по закону не, ну, невозможен. Абсолютно. Кстати, вот другое мнение, наконец-то женское. Вот у нас одни мужчины звонят и пишут нашу программу. А у нас мужчины похожи на тупое стадо. Ну, в общем, на тупое стадо, да, здесь еще продолжение. Ну, в общем, на стороне Дианы, наша слушательница. Ну, чего, в принципе, и следовало ожидать. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него. Продолжим. К нам в студии присоединится экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Поговорим про стабилизационный фонд, про всемирный банк, который улучшил прогноз по росту ВВП в России. Ну, в общем, я смотрю, хорошие, с хорошими новостями нам Женя придет.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Картина дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомолки». Женя, здравствуй.
Добрый день.
Сегодня удивительные новости стали приходить. Все, закончился стабилизационный фонд России, про который много говорили. Закрывают его. И что теперь делать? Ну, в общем, нет, там, понятно, эксперты рассказывают. Ну, и мы вам теперь тоже попытаемся об этом рассказать. Жень, что это означает? Надо бояться? У нас все плохо, что нет стабилизационного фонда? Или все нормально?
Ну, у нас, ну, не стабилизационный фонд, он все-таки теперь называется немножко по-другому. Стабилизационный фонд он назывался с 2004 года. В 2008 году у нас поменяли название, решили разделить этот фонд на два фонда. Появился резервный фонд и фонд национального благосостояния. Первый фонд планировался как некая кубышка на черный день. То есть тот фонд, который мы будем расходовать во время кризиса, собственно, так и произошло. Мы стали эти деньги тратить, когда у нас упали цены на нефть. Второй фонд национального благосостояния, он делался по аналогии с фондом норвежским, который вкладывал деньги в различные инфраструктурные проекты, то есть, собственно, он называется фонд будущих поколений, то есть, грубо говоря, те проекты, которые дадут отдачу в будущем и которые будут приносить прибыль нашей стране будущим поколениям. Поэтому эти деньги вкладывались в различные инфраструктурные проекты, что-то вроде, например, БАМа, Транссиба, ну, у нас вот эти были проекты, когда мы вкладывали деньги в развитие Дальнего Востока. И, кроме того, они были вложены в акции, облигации крупных российских компаний. Так что такое разделение произошло. Сейчас первая кубышка, резервный фонд, закончился. Последний, как
означает
сегодня...
ли это, что у нас нет ничего на черный день?
Не, у нас есть, ну, вот, как я сказал, два фонда. То есть первый фонд у нас закончился, резервный фонд, то есть черный день у нас наступил, и черный день, ну, не знаю, продолжается или не продолжается, но, по крайней мере, всю кубышку, предусмотренную на этот период, мы потратили. Было где-то максимально в этом фонде было порядка 5 триллионов рублей, и вот эти деньги мы за последние годы как раз и проели. Они пошли на покрытие дефицита бюджета. Последний триллион рублей мы потратили как раз вот в декабре. Полностью закрыли то, чего нам не хватало для выполнения каких-то своих социальных обязательств. Теперь у нас остался только фонд национального благосостояния. Там почти 4 триллиона рублей еще лежит. И где-то 60% этих денег мы сможем использовать для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, например, в следующем году. И, в принципе, нам этого...
То есть у нас, ну, получается, у нас проблем... Ага. У нас денег на то, чтобы закрыть проблемы на год.
Нет, не на год.
60% в следующем году. А потом уже останется 40%, это уже не хватит.
Да, этого не хватит, но у нас, смотри, есть проектировки по поводу дефицита бюджета в следующем году. Где-то 2 триллиона рублей нам не хватит, то есть доходов на покрытие расходов. То есть, грубо говоря, на полтора года, наверное, у нас денег хватит. Ну, если сбудутся вот эти бюджетные проектировки. Но бюджет у нас сверстался, исходя из цены на нефть $44 за баррель. То есть Минфин сознательно шел на этот консервативный прогноз, даже понимая, что сейчас вроде как в сентябре-октябре, когда окончательно верстался бюджет, уже было понятно, что цена на нефть выше, но решили оставить этот прогноз. Сейчас, если посмотреть на экспертные заключения различных аналитиков, мы видим, что на этот год планируется цена на нефть в районе $60-70 за баррель. То есть это выше гораздо, чем то, что у нас заложено в бюджете. И у Минфина есть такая табличка интересная, где расписано, если, например, цена на нефть у нас $55 будет, то у нас будет дефицит бюджета такой, например. Если 60, то дефицит бюджета такой. Так вот, при цене на нефть $60 за баррель у нас дефицита бюджета уже нет. То есть мы, у нас доходы будут превышать наши расходы. Поэтому, может быть, в этом году нам даже и не потребуется залезать вот в эту кубышку.
Хорошо, а почему Минфин и все остальные вот эти ведомства, которые считают бюджет, почему они считают его за расчет 44? Почему они не могут сразу посчитать нормальные, чтобы не было потом новостей о том, что вот, нам хватит только на год резервного фонда, и все?
Да, ну, они как раз придерживаются, в Минфине придерживаются консервативного прогноза, потому что лучше сказать, что денег оказалось больше, чем потом сказать, что мы рассчитывали, что мы заработаем больше, но оказалось, что жизнь внесла свои коррективы. Поэтому надеются, точнее как, готовятся к худшему, но при этом надеются на лучшее. Вот после кризиса 2008 года наше правительство, в частности наш Минфин, он придерживается именно этого принципа.
Так, еще одна новость, которую тоже хочется у тебя, хочется, чтобы ты прокомментировал. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России. Они в нас верят. Да, и это уже хорошо.
Да, ну, верят, но на самом деле верят не настолько хорошо, как, например, в экономике других стран. То есть здесь можно двояко толковать прогноз Всемирного банка. Я напомню, что вот буквально на днях был опубликован прогноз перспективы мировой экономики, в том числе внимание большое было уделено и нашей стране. По прогнозам Всемирного банка у нас экономика вырастет на 1,7%, почти на 2%, но, с одной стороны, это плюс, да, то есть у нас мы все-таки выходим на положительную траекторию, потому что до этого последние несколько лет мы падали, то есть не намного, но падали, либо держались около нуля. Вот в этом году мы уже вышли в плюс, у нас будет около 2%, сейчас на этот год планируется 1,7% по Всемирному банку, но мировая экономика вырастет на 3%. То есть в целом вот средняя температура по общей мировой экономике будет плюс 3%. У нас почти в два раза меньше. Например, тот же Китай вырастет по прогнозам на 6-7%. Это тот уровень, который у нас был в сытые 2000-е годы, когда активно росла цена на нефть. Тогда у Китая было 10-12%. Вот сейчас вот они немножко снизили темпы роста. У нас они очень сильно упали. Даже США планируется, что вырастут больше, чем на 3%, а мы находимся на уровне развитых стран Европы, где уже такая стабильная большая экономика, и на вот этом большом фундаменте очень сложно расти. А у нас вроде как развивающаяся экономика, но мы все равно очень медленно растем. Поэтому, с одной стороны, да, вся мировая экономика будет расти, и это потихонечку будет подталкивать и нашу экономику вверх, но недостаточно высокими темпами. И во Всемирном банке объясняют это тем, что такой основной фактор — это все-таки санкции. То есть их негативное влияние продолжается, и вот международные инвесторы к нам не очень охотно идут, потому что очень большие риски в нашей стране остаются. Так что если нет денег, если нет дополнительных инвестиций, миллиардов, триллионов вот этих денег, входящих в нашу экономику, строящих предприятия, заводы и так далее, то и экономического роста в таком большом объеме ждать тоже не приходится.
Будем надеяться, что все-таки появится, и не только нас будет мировая экономика тянуть наверх, а мы будем их тянуть наверх, пусть не в следующем году, через пару лет, уверен, что так и будет. Спасибо большое, говорю, Евгению Белякову, экономическому обозревателю «Комсомольской правды», а я Валентин Алфимов, это радио «Комсомольская правда» и главная тема этого дня.
Картина дня.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.